Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Ильнур Садыков, CEO платежей и переводов в Т-банке. Ильнур, привет!
Андрей, привет!
Да, я решил, что перед Новым годом хочу поговорить со своими друзьями, которые тоже много всего сделали в IT, и чтобы получились такие классные душевные выпуски.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Есть подкасты, которые сильно лучше моего готовятся к предновогодним выпускам и стараются делать их тематическими. Вот ребята из подкаста «Свободный слот» собрались в классическом полном составе, чтобы обсудить предновогодние релизы и личный опыт выгодки перед праздниками, вспомнить декабрьские факапы предыдущих лет в IT и честно обсудить каникулы без подводных камней. Как не подводить итоги, когда все вокруг только этим и заняты? Сколько времени нужно, чтобы по-настоящему отдохнуть? Есть ли работа после фичевреза? Выпуск получился максимально человым и спокойным. Ребята даже успели разобраться, в каком состоянии подходят к долгим праздникам, поискать новогоднее настроение и поиграть в выбор подарков. Этим эпизодом Саша Афенов, Павел Федотов и Александра Прокшина завершают второй сезон подкаста, но с нетерпением ждут возвращения в третьем сезоне, чтобы вместе с вами вновь искать свободный слот в своем безумном графике. Слушайте предновогодние и другие выпуски подкаста «Свободный слот» на Яндекс.Музыке. Переходите по ссылке в описании.
Начну с того, что я, когда готовился, нашел твой профиль на сайте Лиги чемпионов бизнеса по баскетболу, вот, где ты, соответственно, был еще главным аналитиком в Т-банке. Вот, расскажи вообще, как ты изначально попал в IT и как ты пришел вот к этой первой должности и что, возможно, там было между этим.
Я вообще не планировал попадать в IT и идти в IT. История началась очень-очень давно, постараюсь довольно быстро рассказать. Я учился, на самом деле, в языковых школах. Я учил арабский, я учил турецкий, у меня математика, физика, химия, биология была на английском. Я учил 5 языков, и я всегда думал, я буду переводчиком. Но я в 9 классе начитался трилогии «Желаний Драйзера». Это «Финансист», «Стоик», «Титан». Мне это так сильно запало в душу, и я захотел стать финансистом. Я захотел стать, как этот самый главный герой, воротить большими массами денег и так далее. И вот я прочитал эту книжку, она мне сильно запала в душу. Я в целом любил математику, и вот мои соображения логические 9-классники были такие: так, если я хочу стать финансистом, значит, я должен работать в банке. Чтобы работать в банке, нужно знать математику. Я в целом математику любил, просто начал там с головой в нее погружаться. И так получилось. Я, конечно, там сдавал внутренние экзамены, какие-то олимпиады выигрывал. Так получилось, что я потом, по сути, после языковых школ поступил на мехмат МГУ. И я так и думал, что я пойду в финансы, а не в IT. Плюс-минус так оно и получилось. В какой-то момент времени я хотел в консалтинг, я даже стажировался полгода в BCG. Если кто знает, что это за компания, мы там много кейс там, чемпионатов проходили, что-то даже выигрывали. Но в целом, вот эта вот история про финансы, именно поэтому я пошел в Т-банк. Как казалось потом, это на самом деле IT-компания, не совсем как бы банк, не совсем как бы финансы. Поэтому я даже не загадывал, наверное, и даже как-то не мечтал и не планировал пойти в IT. Так вот оно как бы получилось.
Были ли еще какие-то книжки, которые ты потом прочитал и тоже подумал, что надо все теперь поменять, буду вообще кем-то другим?
Нет, после этого таких книжек не было, потому что после языковой школы мехмат давался непросто, и там были только специализированные книги. Были такие штуки, еще специализированные решебники были, так сказать, китайский антидемидович. Если кто там учился на мат-факультетах, то они знают, что такое китайский антидемидович, когда приходилось немножко учить китайский, чтобы уметь решать задачки по матану. Но прям таких книжек, которые, наверное, перевернули как-то мой, не знаю, путь, да, то есть мое так мировоззрение, их уже, наверное, не было. Про главного аналитика ты спросил, могу тоже ответить. Пришел я в Т-банк на самые обычные позиции, то есть вообще джун-технолог. Технолог, наверное, не все знают, что это такое. Вот технолог — это такая внутренняя, наверное, штука от Тинькова была. Это такой системный бизнес-аналитик в одном флаконе. По сути, мы делали все. Тогда компания, 10 лет назад, когда я пришел, компания была совсем другой. Она была сильно-сильно меньше, и мы были, ну, все еще каким-то стартапом. Вот технологи, они на самом деле как бы и жнец, и дудец, вот, они как бы все вот делали. И я потихонечку, соответственно, рос. Всегда я занимался так или иначе платежами, переводами, просто на разных позициях, в разных ролях, технолог, потом там руководитель отдела аналитики, потом продукт, руководитель продуктов, потом, соответственно, за бизнес и так далее. Вот. И даже попадание, на самом деле, в компанию — это очень интересная история. На моем собесе такого джунового человека побывал Олег Тиньков. Не знаю, о нем можно тут рассказывать или нет. Ну, короче, да, то есть я был совсем вообще без опыта работы, полгода в BCG там, но на моем последнем собеседовании заходил Олег.
А как это вообще происходило? Сколько было собеседований на главного технолога? И как так случилось, что зашел Тиньков на собеседование?
Вообще, я не на главного технолога шел, я шел на младшего технолога. То есть это вообще джуновая позиция. Я пришел на собеседование в 11 утра, и нам давали так называемый дебильник. Там 5 задачек математических на час. Если ты за час не решаешь эти задачки, то, значит, ты не прошел дебильник. Дают, значит, мне эти задачки, и я говорю, а дайте черновик, у меня черновика нет. То типа, где я буду решать? Они такие, ну, хорошо, сейчас ходим. Уходит человек, значит, на 10 минут, возвращается, а я уже на полях решил эти задачки все. Он такой, ничего себе. Ну, я просто... Там полуолимпиадные задачки, они довольно простые. Я, соответственно, решил эти задачки за 10 минут, а не за час. Он такой, о, ничего себе. Давай порешаем еще пару бизнес-кейсов. Порешали мы бизнес-кейсы, и собеседование вместо 2 часов или 3 часов продлилось там буквально за 30-40 минут. Вот. И мне говорят, а не хочешь сразу с вице-президентом пообщаться? И вот, соответственно, отправляют меня сразу к вице-президенту, и вот с ним я сижу уже еще 5-6-7 часов. Я пришел в 11 утра, и я до 9:30 вечера решал задачки. С вице-президентом мы сидели, решали математические задачки полуолимпиадные. То есть всех, на самом деле, технологов, всех аналитиков прям гоняли по задачкам, смотрели, насколько там люди могут системно и логически мыслить. Потому что в основном весь топ-менеджмент Т-банка это либо мехмат, либо физтех. Любили, короче, и любят до сих пор задачки. Соответственно, видимо, за мое усердие и так далее я понравился очень, и мне предложили работу в Т-банке, но мне сказали, ваша зарплата составляет 40 тысяч рублей гросс. Мне это не понравилось. Я начал качать немножко, да, то есть раскачивать это там лодку. Говорю, давайте 10 хотя бы сверху накинем и так далее. И в этих таких там спорах мне сказали, ладно, давай, приезжай на еще одно собеседование. С тобой пообщается старший вице-президент Станислав Близнюк. Вот, он сейчас CEO компании. Вот, то есть представь себе, 10 лет назад CEO такой огромной компании сейчас, которая там 100 тысяч плюс человек. Вот 10 лет назад он лично там собеседовал вот таких вот ребят на джутовой позиции. Со Стасом мы тоже часа 3-4 решали задачки, вот, и решали довольно активно, громко, наверное, вот, и прямо перед кабинетом Олега. А я к собеседованию очень подготовился, я такой в костюме пришел, в белой рубашке, в галстуке, и вот на наш, видимо, вот этот вот, на повышенные тона обсуждение мат-задач вышел Олег, смотрит, сидит старший вице-президент, и сидит какой-то чел в костюме, прямо перед кабинетом. Олег к нам подходит, мы оба встаем, Олег здоровается со мной, там, со Стасом, и говорит, Стас, это кто ко мне пришел, можешь представить? И Стас говорит, да это джун-технолог пришел на работу устраиваться. И Олег такой смотрит, ну, говорит, раз ты такой красивый, то надо брать. Вот такая вот история. То есть это даже я не на главного аналитика приходил, я приходил на джуновую позицию, тотал джуновую позицию на 40 тысяч гросс. В итоге мне накинули 10.
А что делает джун-технолог?
У нас на самом деле даже сейчас есть такие интересные роли, они называются мини-сео. И технолог раньше была такая штука, просто было сейчас некое перерождение. А берут умного чувака, да, то есть из хорошего там вуза, из хорошего, соответственно, факультета, вот так вот гоняют 10 часов по задачкам, берут умного чувака и забрасывают просто в огонь и в воду и типа выплывай. Сейчас прикрепляют обычно к какому-то там топовому тоже чуваку, чтобы очень быстро он набирался опыта, знаний и так далее. Кстати, в англоязычном мире есть такое понятие, по-моему, shadowing, да, то есть когда какому-то SEO рядом ставят очень умного там джуна, и он очень-очень быстро набирается опыта и очень быстро так растет. И вот технологи, наверное, были технически, если мы говорим, это системный аналитик слэш бизнес-аналитик слэш project, вот такой жнец, дудец, как я говорил, и как бы его закидывают, и за ним там приглядывают. Если у него где-то что-то как бы не получается, ему немножко помогают, но вообще его в огонь и в воду бросают. Технолог, не знаю, откуда пошло название, вот, может, технологии или еще что-то. Когда мы спрашивали определение технолога, кто такой технолог, нам говорили, это стволовая клетка компании. Ну, как-то так.
То есть, по факту, это некая такая думающая рабочая единица, которой могут дать все, что угодно.
Да, да, еще дешевая. Тогда была, по крайней мере.
Понятно. А я правильно понимаю, что это было буквально первое твое место работы после того, как ты закончил мехмат?
Да, я еще учился на мехмате. У У меня была буквально полугодовая стажировка в BCG. Там МГУ совместно с BCG делали проект. Вот я там от МГУ участвовал в этом проекте. И все. И действительно, там Тинькофф, Т-банк — это мое первое и единственное на данный момент место работы.
А как ты сам себе отвечаешь на вопрос, каким образом человек, который вообще всегда считал себя гуманитарием, назовем это так, который хотел в языковые школы, потом внезапно открыл в себе математический талант? Ну, то есть я не могу как бы поверить в то, что ты просто как-то там, не знаю, очень плохо закончил мехмат, что потом ты там 6 часов решал математические задачки на интервью быстрее всех. Ну, то есть наверняка к этому у тебя тоже открылся какой-то талант.
Он у меня был, то есть я любил всегда математику, я любил всегда физику. Просто так получилось, что в какой-то определенный момент жизни я выбрал для себя язык, ну, языковые. Даже я, наверное, не выбирал, давай так скажем. Просто это были хорошие школы в моем городе, вот, и они были с уклоном на языке. Я любил математику, я любил физику. Я всегда, соответственно, был таким олимпиадником городского уровня, да, то есть вот в городе что-то там выигрывал и так далее. Но просто как бы параллельно этому я еще учил языки. Я всегда думал, что моя жизнь будет связана с языками. Поэтому, да, я не буду лукавить, оно у меня получалось. Талант, наверное. Ну, это громко, наверное, сказано, но в целом предрасположенность к этому, да, и какая-то любовь. Мне действительно это как бы там нравилось. И просто в 9 классе я для себя, наверное, это такое первое мое такое осознанное как бы решение, я для себя понял, что вообще-то я бы хотел вот этим заниматься, и вообще-то я хотел бы в техническую стезю пойти. Я не думал совершенно об IT, я вот думал о финансах, но связал это как раз-таки с математикой.
Есть, опять же, расхожее мнение, что вот людям олимпиадного склада ума сложнее дается продвижение именно по менеджерской карьерной лестнице. Вот в твоем случае можешь ли ты сказать, что тебе было сложнее, например, становиться руководителем, чем как раз решать вот эти все задачки и именно думать вот головой в разрезе хардов, назовем это так?
Слушай, мне кажется, вот это расхожее мнение, про которое ты говоришь, оно очень много исключений есть. Особенно у нас в компании. Я думаю, есть ряд еще компаний, в которых примерно то же самое. У нас просто почти весь топ-менеджмент, особенно те, кто с физтеха, с мехмата, до сих пор могут решать непростые математические задачи. И до сих пор они, соответственно, иногда просто с интересом эти задачки решают и друг другу там топом перекидывают эти задачи. Такие, о, смотри, какая задачка моей там дочке там в 9 классе на олимпиаде попалась, слабо решить. Раньше вообще, лет 5 назад, такие интересные задачки вкидывались на всех аналитиков. Типа, кто там первые там 3 человека, кто решит, они получали какие-то ништяки. Вот не премию, а какие-то типа билеты в какой-то театр или еще что-то. В целом, мне кажется, это у нас, по крайней мере, в компании много исключений из вот этого там правила. Того, что там олимпиадникам или там людям как бы там науке сложно там продвигаться по карьере. Но ты совершенно прав, нельзя быть просто суперумным, да, этого супер недостаточно, потому что ты как бы двигаешься там в менеджменте, и тебе нужно и какие-то харды, и как бы там другие немножко там иметь, и софты. И всех, наверное, жизнь немножко по-разному учит. Опять же, меня тоже и мехмат тоже научили. Учил, наверное, этому, потому что я не на отлично закончил, но у меня там что-то средняя оценка там 4-5 была. Поначалу было сложно, и поначалу как бы я учился, будем говорить как есть, обходить систему. Первый год, когда мне давалось это безумно сложно, я очень хорошо сдал, на самом деле, ЕГЭ. Внутренний экзамен отдельно был на мехмате. Я очень хорошо его сдал. Я попал в какую-то задротскую группу, потому что у меня были очень хорошие баллы. У меня что-то там 96 математика, и внутренний экзамен тоже типа 95-98. Короче, у меня были очень высокие баллы, попал в группу задрот. Они на первом курсе все это проходили в школе, а я этого вообще никогда не слышал вообще таких вещей. Я научился выкручиваться. Какие-то знания, навыки, да, то есть какое-то, наверное, какая-то предрасположенность тоже к математике. Плюс вот эти обходные какие-то там истории. И в итоге на втором курсе я уже начал учиться на четверке и пятерке. Потом еще пересдавал свои там хвосты с первого курса, чтобы оценки исправить. То есть немножко меня как бы еще мехмат этому тоже научил. Находить выходы и входы.
Как вообще у тебя в итоге складывалось именно вот переход между должностями в Т-банке? То есть как ты из технолога стал там главным аналитиком, как дальше ты впервые становился там владельцем продукта и так далее?
Обычно людям кажется, что особенно когда ты там работаешь в одной компании, это, кстати, тоже отдельная тема разговора, одна компания, либо много разных, да, насмотренность. Людям кажется, когда ты работаешь в одной компании, ну, там есть какие-то рельсы, да, есть какая-то колея, и ты по ней как бы, ну, там стабильно двигаешься, да, то есть, и как будто бы, ну, В одной компании развиваться понятно как. То есть ты там просто great, 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 растешь как-то вот позиция за позицией. Но на самом деле, по крайней мере, в моем случае происходило совершенно не так. Во-первых, компания за 10 лет — это, наверное, 3 или даже 4 разных компаний. Это совершенно разные компании. Компания трансформировалась. А во-вторых, меня, как ни странно, хотя я всегда занимался платежами и переводами, меня закидывало в очень разные и ситуации, и как бы департаменты, и так далее, и тому подобное. Что я точно понял, что нельзя, наверное, бояться изменений. Некоторые изменения, они сами тебя настигают, они сами, ты просто не ждал, не гадал и так далее, и они сами как бы там пришли и тебя настигли. Они обычно кажутся какими-то плохими, эти изменения. Вот, и ты думаешь, катастрофа, все пошло не по плану и так далее, но весь, наверное, прикол цимис в том, что ты берешь эту ситуацию как бы в руки и действуешь просто, ну вот такие начальные условия. Да, окей, тебя закинули в эту ситуацию, и ты из этих начальных условий должен как-то что-то менять и вокруг себя перестраивать. У меня, по сути, были, наверное, давай так скажем, некоторые падения в этой компании, да, то есть вот то, что я как бы там не ожидал и так далее. В итоге, после вот, как бы это ни звучало так, но в итоге после этих падений у меня как раз-таки были самые такие вот быстрые, сильные росты, изменения как бы там позиции. То есть я немножко на полгода и, может, даже на 9 месяцев подупал, и потом, видимо, сильно как-то оттолкнувшись, рос дальше. Потому что я просто брал как бы в свои руки то, что происходило, и действовал из этих начальных как бы там условий.
То есть в целом то же самое, что на мехмате. Тебя кидают в какие-то сложные условия, ты каждый раз к ним адаптируешься и каждый раз находишь лучший путь из них на вершину.
Слушай, да, вот если как бы про примеры говорить, ну вот технологи были, тогда же еще 8 лет назад совершенно не было истории про продукт. Это там, не знаю, последние 3-4 года там продукт и продукт. Если ты не продукт или не у вас нету продуктового подхода, то значит, что-то не так там с вами и так далее. Так 8-9 лет назад не было такого совершенно, да, то есть какие-то вот такие вещи, они там появляются, и ты адаптируешься. На самом деле важно быть действительно просто адаптивным, уметь, наверное, ставить какие-то амбициозные цели. Это не просто, это, наверное, вот ставить амбициозные цели, это некий, наверное, талант. И достигать этих там целей, но это уже навык, мне кажется. То есть адаптироваться, как-то амбициозно ставить, достигать, и, ну, очень большая щепотка удачи тоже нужна. То есть нельзя говорить, что вот как бы берешь крутого чувака с крутым образованием, там, сажаешь, и он обязательно взрастет и обязательно чего-то как бы добьется. Нет, это суперсложная как бы система, и здесь как бы элемент удачи, конечно, существует.
Почему именно на те места тебя повышали, ты выбирал или скорее, как ты сказал, компания перестраивалась и тебе говорили, ну теперь вот мы так работаем, поэтому теперь ты будешь продуктом вместо аналитика?
Очень важно действительно самому выбирать, чего ты хочешь, да, то есть определять, выбирать, заявлять, потому что если у тебя нету цели и желания вот этого там получить, то ты этого и не получишь, оно само с небес как бы не упадет. Поэтому в себе это сформировать, пойти как бы об этом как минимум сказать, а потом еще что-то там сделать, уже взять на себя как бы там ответственность и уже это делать, но без этого точно оно само с небес на голову не пойдет, по крайней мере у нас. Потому что у нас, ну, довольно конкурентная среда, и мы внутри очень довольно конкурирующие. За счет этого как бы нам там внешние, наверное, конкуренты, так скажем, не так страшны, потому что мы тут внутри конкурируем. Важно понимать, что ты хочешь, важно пойти заявить, и важно что-то сделать, чтобы, соответственно, это получить. А дальше там есть ЛПРы, как всегда, да, которые принимают решения. Они такие смотрят, так, вот типа 5 лошадок, извините, вот это как бы бодрее всех бежит, как бы, да, то есть и вообще, как бы, еще за собой других, как бы, тянет, они все смотрят на нее, вот, и так далее, они такие, давайте на эту лошадку поставим, да, то есть и тебе дают какой-то, ну, карт-бланш, хотя ты уже полгода или год, как бы, так это делал, но тебе, ну, такой, типа, теперь, окей, держи, тебе там, ну, не погоны, вот, но официально, да, какая-то или полуофициальная, как бы, история, давай, как бы, попробуй. То есть надо выделяться точно, да, через результаты, через то, что, как бы, ты заряжаешь людей вокруг. И это зачастую видно. Это видно даже в такой огромной компании, как у нас, в компаниях сильно поменьше, это точно видно.
Какие, в целом, советы ты можешь дать, чтобы стать вот той лошадкой, на которую в итоге поставят?
Важно уметь ставить цели амбициозные, но важно также их с ЛПРами, с своими боссами, да, то есть согласовать, потому что зачастую, вот у нас тоже в компании люди, прям, наверное, ДНК у многих заложено, делать крутые как бы какие-то продукты, вот у них есть потребность что-то крутое для мира сделать, но, к сожалению, этого недостаточно. То есть ты можешь 100 вещей сделать, крутых, хороших, а там руководителю там твоему нужны были там, ну, буквально 5 вещей, и иногда вот эти множества не пересекаются, да, то есть и важно выравниваться, да, с теми людьми, которые выбирают лошадок, важно выравниваться, а что нужно компании сейчас, потому что со своего уровня ты не всегда видишь и понимаешь, а компании что нужно. Компания сильна тогда, когда она тоже как бы адаптивна, и когда она там всей вот этой своей массой идет к определенной цели, которую она поставила. Одновременно во все стороны расширяться, это тоже это некий расфокус. Поэтому ставить амбициозные цели, выравнивать их как бы с руководством, и важная вторая составляющая — достигать. Результативность, как бы наше все, я думаю, во многих это компаниях. Вот. И мне кажется, я говорил, ставить амбициозные цели — это некий такой талант. Иногда можно это отдать там либо руководителю эту там задачу, да, либо с кем-то, ну, посоветоваться и так далее. Это талант, а вот достигать — это навык. Мне кажется, там почти все могут научиться достигать и добиваться результатов. Вот позволю себе даже, наверное, сравнение, да, то есть ставить амбициозные цели — это больше похоже как раз-таки на продукта, а, соответственно, достигать — это больше похоже на проекта. И как будто бы все механизмы, все инструменты проекта, они понятны. То есть, опять же, щепотку таланта и так далее, но дальше ты сможешь. И важно, чтобы ты была та лошадка, да, которая еще вокруг, если честно, всех заряжала. То есть ты выделяться должен, и выделяться, наверное, энергией. Вот, но энергия, не пофигизм, это такая важная штука. Очень многие вот сейчас там говорят про ресурс, про баланс, вот это все. Очень многим топ-менеджерам не хватает как бы этого. И вот на удивление, да, когда в тебе куча энергии, когда ты там ею пышешь, и команда такая, которая на работу иногда приходит и такая, типа, там устала, дедлайны, постоянно на них орут, они смотрят, что в тебе откуда-то куча энергии, и они к тебе тянутся. И на удивление, как бы, руководители выше к тебе начинают тянуться, когда видят, что откуда-то у тебя есть какая-то энергия. То есть все вот энергия, это на самом деле какая-то, ну, не валюта, но, короче, новая золотая жила, да, то есть энергичных людей к ним тянутся. И неважно, он там выше рангом, ниже рангом, и все думают, откуда это, как это получить, и все вот как-то неосознанно, невербально, наверное, к этой штуке тянутся. Цели, результативность, энергия. Вот, наверное, 3 штуки.
Ты сейчас, насколько я понимаю, уже все-таки все больше переходит твоя работа от того, чтобы как раз применять какие-то свои харды, к тому, чтобы больше там переговариваться, решать какие-то истории ресурсами других людей. Во-первых, так ли это? Если да, то не скучаешь ли ты как раз по тому, когда можно было скорее собственный ум применять ко всему этому?
Это действительно так. Это уже, ну, довольно продолжительное время, это, наверное, 2-3 года, как прям я полноценно это, наверное, делаю. И мне, поверь, совершенно не скучно. Во-первых, я в какое-то время перебарывал страхи, что там я нанимаю, это, наверное, год 4 назад, нанимаю людей, должен нанимать людей умнее себя и более профессиональных в то направление, куда я их как бы там закидываю. У меня все команда там топовых руководителей, они все вообще по возрасту старше меня. Они там от 35 до 50 лет. Некоторые ребята, у них менеджерского опыта больше, чем моего. Да, то есть в годах, если считаем. Некоторые как бы работать начали, когда я в школу пошел. Какое-то время как бы я вот эти вот страхи перебарывал себе. А дальше, когда такие люди там появляются у тебя в команде, интерес заключается в том, что нужно уметь этими людьми слово управлять. Оно правильное, да, может быть, оно там немножко как бы там обидное, но, короче, важно этими людьми уметь управлять. И зачастую очень крутые спецы в своей как бы области, а тебе как руководителю нужно как бы общий зонтик создавать, да, и общую, соответственно, некую, ну, то есть общий вектор. И вот эти очень умные ребята, они очень конкурентные, амбициозные и так далее, и они начинают друг с другом конфликтовать, конкурировать и так далее. И они супер разные все. Они все такие разные, мы все разные. Весь интерес, наверное, мой в том, чтобы вот этой вот командой суперпрофессионалов быть клеем, короче, для этой команды, во-первых. Делать так, чтобы не они не участвовали в забеге между собой, а чтобы они, соответственно, все вместе, друг другу помогая, создавали еще сильно больше эффект. Потому что это, на самом деле, непростая штука. Все амбициозные ребята, они хотят выделиться. Они тоже как бы хотят, да, ну, достичь что-то и как бы быть лучше там остальных. Моя задача как бы сделать из этого единую команду. Потому что моя цель, чтобы мы как команда были сильнее, лучше. Поэтому очень не скучно. У людей как бы куча тараканов, да, в голове. Особенно у тебя тоже какие-то, да, там тараканы. У меня в смысле. И это только одно. Это только работа с командой. Дальше как бы есть борт, да, то есть там топ-5 там, человек в компании, дальше тебе важно с ними работать, важно со смежниками работать. Просто ты, наверное, понимаешь эти правила игры и в них играешь. Мне просто эта игра как бы там нравится, да, то есть я понимаю там свою ценность, и я понимаю, соответственно, что благодаря этому какой доп-аплифт я там предоставляю. Вот, компании, команде, себе, как-то так.
Я читал, что ты закончил московскую, сколковскую школу менеджмента. Вот можешь рассказать в процентном соотношении, какое количество знаний ты приобрел там и какое количество знаний в управлении ты просто приобрел, обстукиваясь вот на работе?
Давай так кликбейтно скажу про MBA в Сколково, что ноль знаний. Но разверну эту штуку. Как мне показалось, задача Сколково в том, чтобы вот когда ты в операционке, когда ты очень много, соответственно, только там про свою стезю, про свое направление знаешь и так далее, вот задача Сколково — показать тебе как бы весь мир, приоткрыть вообще, сказать, что у тебя не только там одна дверца, а таких дверц на самом деле 10. Вообще-то тут есть история про Китай, да, то есть и вообще-то там промышленность развивается и так далее. Я вообще тут в финансах, в банке как бы об этом вообще мало думал. И вот задача их показать, что вот таких дверей очень много. И задача их приоткрыть немножко как бы каждую из этих дверей через крутого спикера, через крутого там преподавателя, сказать, смотри, какой здесь есть мир. И если тебе интересно, можно как бы через меня, проводника, да, то есть преподавателя, но либо ты сам потом как бы найдешь каких-то там преподавателей, либо через меня, там заплатив бешеные деньги за личные консультации, в этот мир погрузиться. Их задача в этом, а не дать знания. То, что они давали, в моем случае я все это знал. Да, ну то есть во многом, ну на 80% я все это знал.
Откуда?
Откуда? Ты же постоянно учишься, то есть ты работаешь, учишься, ты читаешь статьи какие-то, ты читаешь, соответственно, какие-то там книжки, бизнес-литературу, вот это все. Сложно удивить, на самом деле, топ-менеджера, да, то есть я не знаю, что будет в Executive MBA, да, в который я пойду, но сложно удивить какими-то знаниями, потому что это все как бы написано в книжках. Их задача в другом, их задача показать, возможно, какой-то сделать так, чтобы у тебя появилось вдохновение и инсайт, поэтому они очень часто делают какие-то перформансы. То есть это не просто лекция, да, то есть это перформансы. Одна из лекций была дирижерство как стиль в менеджменте. И то есть нам показывали вот такие-то дирижеры, и вот они реально такие, они все разные, оказывается, ну то есть там есть прям типы. И сделали аналогии со менеджментом, с управлением компанией. И ты такой, ничего себе, ты через вот это запоминаешь. А потом финальная какая была лекция, когда просто 12 профессиональных, соответственно, музыкантов с разными инструментами как бы пригласили. И ты как дирижер, ну, ты дирижировал, короче. То есть через вот такие вещи ты как-то по-другому смотришь на, ну, на обыденные книжные как бы вот теории и так далее. Их задача именно в этом, чем просто дать какой-то там материал.
Как ты выбираешь книги, которые ты читаешь, и вот которые в итоге, оказывается, потом MBA их все повторяют. Это ж нужно уметь эти книги выбрать, а не все подряд читать.
Мне кажется, я, к моему великому сожалению, я не читаю книг, мне кажется. Вот есть ребята, которые читают очень много книг, пишут по ним summary, да, то есть и где-то у себя там в фейсбуках пишут, что, соответственно, вот я прочел такую, каждую неделю читаю такую, за год прочитал 100 книг и так далее и тому подобное. Ну, я всегда и удивлялся, и, ну, я считаю, что круто, да, что у людей есть время и возможности, и желание вот так вот читать, сидеть и так далее, книжки. В моем случае, наверное, я хватаю это все из статей. Я кусочек, наверное, это собираю. Благо сейчас есть чат GPT, к которому люди по-разному относятся, но через него можно как-то эти знания структурировать. Но я ранее их просто как-то вот так хватал и структурировал в своей голове. В книжках оно сразу структурировано дается и так далее, но, к сожалению моему, наверное, у меня так не хватает прям времени, чтобы зачитываться книжками. Ну, я читаю одну книжку там в 2 месяца или там в квартал, но это очень мало. Но я читаю те, которые как бы мне там нравятся. Типа «Я манипулирую тобой», есть такая книжка. Ну, очень интересная. Вот такие вещи, наверное, я читаю, но я не тот человек, который может советовать, да, какие-то книги всем, потому что я там прочитал 1000 книг, вот эти точно надо, тогда у вас будет успех. Ну, я в этом не профи. Я читаю то, что мне нравится.
Расскажи, как вообще строится обычно вот твой средний рабочий день?
Во-первых, я, наверное, в своей голове не разделяю работу и жизнь. да, то есть люди говорят, вот, нужен баланс, work-life balance, типа, есть работа, есть жизнь и так далее. Для меня жизнь — это работа, и работа — это как бы жизнь, ну, то есть я на работу прихожу в том числе как бы для самореализации. Окей, может быть, у меня уже такой там доход или еще что-то, что я не прям за деньгами прихожу, а я через работу самореализуюсь, да, то есть через достижения здесь я там получаю некий кайф, наверное, да, то есть и может, успокоение. Поэтому нету рабочего дня. Мы очень часто в 12 ночи переписываемся. В 3 часа ночи иногда. Вот однажды в 3 часа ночи там Стас звонил. Вот я говорю, 3 часа ночи, Стас, поздно. Он говорит, у меня, говорит, день. Он где-то там в другом часовом поясе. Я говорю, ну. Вот он говорит, ну давай я тебе докину идею, потом как бы утром там этот доваришь, доделаешь и так далее. Поэтому вот такого, наверное, у меня как такового нету. Плюс часто прилетают встречи. Там они и от ЦБ, как бы, и от других, как бы, там компании и так далее, когда ты в середине дня, вечером, 8 вечера едешь на какие-то деловые встречи, в кофеманию иногда там едешь там и так далее. Поэтому нету рабочего там времени. Но я пытаюсь структурировать этот день, да, зачастую иногда, очень часто прилетают какие-то неожиданные суперсрочные вещи, которые я лично как бы там решаю, а все как бы там системно, какие-то цели, KPI в основном команды закрывают. Но я стараюсь структурировать следующим образом, что первые 4 часа в день я там с 10 до 14 букирую под себя, то есть я пишу прям выполнение некого там рабочего там плана, там мои задачи, куда я не позволяю людям ставить встречу. Только если мне нужно от этих людей что-то, я тогда как бы этих людей приглашаю вот в этот слот. В этот же промежуток времени я там стараюсь как раз какие-то там большие, не знаю, или как бы, ну, более стратегические вещи обдумывать. Либо с кем-то обстукивать, да, то есть там свои идеи, может быть, оргструктурные какие-то изменения. То есть с 10 до 14 вот стараюсь, чтобы это время было посвящено как бы мне и моим задачам, чтобы меня никто не беспокоил. А второй слот, получается, с 14 где-то до 17, там, до 18, окей. Это как раз посвящено другим людям, потому что вот всем что-то от меня надо. Ну, без меня там это, ну, плюс-минус будет работать, да, то есть я там решаю какие-то там острые там моменты, вот, и так далее. Но вот всем постоянно что-то от меня надо. И было бы у меня там 50 часов в день, вот все бы 50 бы повпихивали бы. Поэтому вот 4 часа свободное посещение. Сори, да, может, это звучит как-то грубо, но оно так. И с 18 до, получается, 20 я опять беру слот на себя. Потому что люди уже к вечеру встают, кто-то чуть раньше уходит, кто-то чуть позже. Но в целом у нас как бы люди там, ну, не принято даже, наверное, там вовремя уходить и так далее. И вот последние 2 часа это тоже доделать хвосты. Я это называю как бы за день, да, то есть доделать какие-то хвосты за день. Наверное, это та структура, которую я бы хотел придерживаться. Может быть, я бы еще добавил бы, типа, понедельник у меня вот про это направление. Во вторник вот я буду вот этим бизнесом там заниматься и так далее, внутренним. Но пока я живу вот так. Часто, на самом деле, все идет не по плану.
Как ты вообще строишь какие-то дальнейшие свои планы в разрезе компании? То есть интересно ли бы тебе было посмотреть, как работают там, не знаю, другие сферы? И побывать там владельцем продукта, CPO, SEO, чего-то иного? Или ты уже настолько, как это, интегрировал работу в жизнь, а жизнь в работу, и слился с Т-банком и его платежами, что ты как бы тут будешь идти до последнего и до успеха ввысь?
Слушай, я размышлял об этом. Люди там каждые 2 года или каждые 3 года, некоторые каждый год меняют там компанию. Особенно это нормально на самом деле на старте, чтобы некую такую насмотренность, широту получить, понять, и потом определиться, куда они как бы пойдут. И в целом даже есть у рекрутеров, у HR-ов расхожее мнение, что если человек там 10 лет в одном месте, ну все, только про это знает, а как бы и он как бы зашорен. Я много размышлял на эту тему, и, слушай, есть свои плюсы и минусы, мне кажется, того, что у тебя есть широкая насмотренность, и того, что ты глубокий профессионал в том направлении, в котором ты работаешь. Действительно важно не застаиваться. В моем случае у меня менялись как бы роли, у меня менялись задачи, да, то есть менялся уровень, это совершенно другие задачи, плюс масштабы компании совершенно как бы там другие. Поэтому мне кажется, уже там на моем уровне плюс-минус 50%, 60% работы, куда бы меня там не закинули, это там вообще про people management, да, это уже харды. Есть у меня такое прям желание увидеть, а что там у смежников, да, то есть что там в... Ну, как-то вот свою насмотренность расширять. Но я зато как бы прекрасно понимаю, что за те годы, которые как бы я там с платежами, я фундаментально понимаю, что происходило, как менялся вообще вот мир. Просто для примера, 8 лет назад, чтобы тебе из одного банка перевести в другой, тебе надо было снять наличку в одном банкомате, а потом пойти как бы, чтобы в ТБанк пополнить. У ТБанка даже банкоматов нет, а ты шел в МТС и там закидывал денежку, чтобы оно попадало туда. 8 лет назад не было межбанковских переводов. Это как бы мы создавали. Мы сначала это сделали со Сбером, потом через 2 года это сделал СБП. Просто и ты понимаешь, что ты просто меняешь как бы индустрию банковскую, да? То есть и ты понимаешь основные как бы моменты, а почему так вообще происходило, а как этот путь как бы проходился. Если ты захочешь какие-то фундаментальные вещи делать, ты фундаментально понимаешь, почему, что и как. И вот компании, которые там сейчас, да, особенно там Marketplace, с которыми я там общался, они многие вещи подключили, и они даже не знают, как и почему так было сделано. Они просто подключили, по сути, это СБП. А какая там была в этом история, и как вообще это создавалось, и как мы были там, мы были финтех-ассоциацией, как бы там СБП с нами советовался, да, то есть мы совместно строили эту архитектуру. В этом тоже есть очень сильно большая ценность. И если ты хочешь что-то поменять в будущем фундаментально, то ты должен фундаментально понимать, а что было в прошлом и как это создавалось. Вот этот контекст, история из первых уст, она очень важна, если ты хочешь что-то фундаментально поменять. Когда у тебя широкая насмотренность, мое мнение, да, ты, наверное, между вот этими стульями посидел на этом стуле, ты видишь, что падает между этих стульев. И ты можешь вот это вот находить, доставать и такой value приносить компании, да. А когда ты как бы, окей, там на одном стуле, но ты как бы фундаментально понимаешь, на чем этот стул стоит. Какой там пол, не обрушится ли он и так далее. То есть я, наверное, вот очень много размышлял и какую-то свою, наверное, философию придумал и себя, наверное, успокоил, в чем плюсы и минусы того, вот как я там 10 лет в одной индустрии. И эту насмотренность я пытаюсь по-другому для себя как бы получать, не переходя из компании в компанию, а общаясь с этими людьми. Мы там приглашаем иногда из зарубежных компаний тоже для общения какие-то ребят, знаешь, из XAI, там, из Telegram и так далее. И ты вот эту насмотренность чуть по-другому. Понятно, это верхнеуровнево, но ты чуть по-другому ее как бы там получаешь. Образование, правда, там, Сколково и так далее, повышает эту насмотренность. Вот. Короче, я ее получаю чуть по-другому.
Нетворкинг помогает повышать насмотренность, на твой взгляд? Просто, ну, вот мы с тобой, там, не секрет, познакомились в CTO, CPO-клубе Авито. Вот, например, вот такие какие-то мероприятия или, возможно, еще какие-то клубы, где там ты состоишь, помогают тому, чтобы знать, как у других?
Я вообще не медийная личность, ты знаешь, и человек, который не умеет профессионально хорошо нетворкаться, вот так вот скажем. У меня жена, которая делает это филигранно, а я не умею. И я не умею, наверное, получать офигенную пользу от широкого нетворкинга. Мне важно найти вот человека, от которого я смогу пользу получить, и там зацепиться с ним там на час, на полтора, чтобы уйти в глубину. И вот оттуда я получаю действительно пользу, когда я, ну, вот когда мы уходим с человеком в глубину, и дай бог, да, чтобы этот человек, соответственно, в эту глубину мог заныривать. Я не умею, к сожалению, там со многими там пообщаться и так далее, быстро понять, какой человек как бы мне нужен, и уйти в глубину. Помогает ли мне конференция? Наверное, нет, потому что там в глубину сложно уйти. Помогают ли мне какие-то более ламповые такие, да, то есть там мероприятия, где поменьше как бы народу и где как раз-таки через какие-то активности и так далее мы можем там погрузиться и понять лучше друг друга? Наверное, да. Но я, честно, не умею, наверное, выжимать соков из нетворкинга.
Ты сказал, что ты абсолютно не медийный человек. Вот у меня в целом в подкасте довольно много людей говорили о том, что личный бренд для вот руководителя высокого уровня, он довольно важен, потому что он как раз там добавляет некоторые, назовем это, синергии в то, что ты вот высокоуровневый руководитель, ты как бы вещаешь там для своих внутри, ты вещаешь, делишься опытом наружу, и оно как бы друг друга дополняет. Ты с этим солидарен, но просто тебе оно пока не надо, или ты скорее считаешь, что и без этого можно вполне достичь успеха?
Ну, смотри, внутри компании меня знают. И моя, наверное, философия в том, что, во-первых, айтишный мир узок. Ты как бы прекрасно там понимаешь. Вообще, точнее, мир в целом там небольшой. Айтишный мир еще меньше. И мир руководителей как бы в айти еще меньше. Поэтому мне кажется, там до каких-то руководителей для борда там достукиваться через как бы медийность в каких-то конференциях и так далее, ну, это не самый эффективный подход. Медийность хорошо. Во мне просто в душе это не лежит, поэтому я себя здесь не переживаю. перебарываю, да, но мне кажется, бренд — это важно, это нужно, это только там плюсы, да, какие-то там дает. Просто я себя в данном вопросе не перебарываю, потому что целевая аудитория, которая должна знать обо мне, о моих результатах и так далее, она не широкая. Вот, вот так вот скажу. Да, то есть, ну вот я выбрал для себя такую философию, такой путь. Мне важно, чтобы определенные люди знали, что я там результативен, знали, соответственно, там меня. И мне на данный момент как бы этого достаточно. Понятно, у меня тоже есть желание какого-то признания, чтобы себя там, может быть, показать чем-то и так далее. На самом деле у меня много есть чем поделиться. Просто я широко, наверное, это не делаю, а делаю это там в более узких каких-то как бы там и мероприятиях, и там в антуанах и так далее. Есть это, наверное, потребности, есть, наверное, как бы эта возможность, просто я пока для себя туда не фокусируюсь. У меня другая немножко целевая аудитория, которая должна про мой HR, не HR-бренд, ну, короче, про личный бренд мой знать, да, про мои результаты и так далее. Я пока вот в этом направлении двигаюсь.
Но не было случаев, когда ты вот помнишь, что тебе это реально помешало в каком-то управленческом ключе?
Слушай, в моем случае нет. Ну, я в одной компании работаю, вот. И если как бы ты меняешь компанию и так далее, мне кажется, это, ну, отсутствие этого там бренда будет мешать, это правда. В моем случае это не мешало.
Насколько сложно придумывать что-то новое, когда вы так двигаете индустрию всю платежей и переводов вперед, типа, сами? Мне просто всегда казалось, что легко быть догоняющим, потому что ты просто смотришь на то, как сделано у лучших, и перенимаешь опыт. Но сложно быть первым, потому что ты должен держаться впереди пелотона, все время как раз генерить какой-то новый креатив.
Смотри, почему мы всегда были и там пока остаемся первыми, потому что какое-то время назад мы приняли просто для себя парадигму, мы делаем для клиента. Да, окей, мы делаем бизнес, но в первую очередь мы делаем как бы для клиента. Если клиенту будет как бы нравиться, он вообще нам платит зарплату. Стас до сих пор говорит, клиент платит зарплату. Не я вам плачу зарплату, а клиент. И мы эту парадигму приняли и развернули, по сути, большую как бы махину, большую компанию, делать такие продукты, чтобы как бы клиенту нравилось. И так у нас не было, наверное, никогда цели, типа, опередить, да, то есть куда-то двигать индустрию и так далее. У нас было так, что мы должны сделать так, чтобы клиент вообще просто кайфовал. И отсюда появлялись вот эти вот продукты. И проблема современного IT в том, что, мне кажется, у всех сейчас IT-шка довольно крутая, да, ну, так скажем, и все научились все делать. И причем быстро начали там клепать, вот это все повторять очень быстро начали. Не все понимают, зачем. Да, когда спросишь продукта, а зачем вы сделали эту фичу, как там у Тубанка? Да, они там скажут, потому что вот эта метрика, потому что вот это. Но фундаментально они далеко не все понимают, зачем нужно то или иное. Типа все просто действительно копируют друг за другом. Но фундаментально как бы мы делаем это все для того, чтобы клиент кайфовал, для того, чтобы он нами пользовался, да. И у нас даже в банке, внутри мы уже не банком, как бы называем, это технология, как бы там говорим. У нас как бы в компании мы очень много говорим, говорили про дофамин. Удивительно, да? То есть не про бабки, не про деньги, а про дофамин. В фундаменте просто, наверное, это вот делать так, чтобы клиенту нравилось. Поэтому здесь нету каких-то догоняющих с точки зрения фич, продуктов, индустрии и так далее. Мы просто вот, вот двигаемся, наверное, вот так. И сейчас все, правда, научились друг друга быстро догоняться. Гонка переходит немножко в другую плоскость. Все как бы думали, что гонка в продуктах, в фичах, да, какие там, кто фичи быстрее сделает, но на самом деле компании уже как бы не в этом соревнуются. По крайней мере, мы немножко другие правила недавно как бы задали, да, то есть и мы отстраиваемся от конкурентов по-другому. Есть вещи, которые сложно скопировать на уровне компании. Это, как бы это громко ни звучало, это как бы культура, да, внутри компании. И, соответственно, подходы. Мы огромная компания, там 100 тысяч человек, и там айтишки 20-25 в разных там странах, внутри РФ там 12 или там 13 градов и так далее. И мы понимаем, что мы огромная компания, и наша сила будет в том, чтобы у нас не появлялись внутри компании, знаешь, башни, как мы это называем, чтобы у нас вся компания была как единый организм. Если завтра как бы компании нужно будет вот сюда бить, чтобы все быстро перестроились, чтобы все друг другу помогали, чтобы все как бы друг с другом не конкурировали, да, то есть не знаю, насколько там секретная некая такая информация, да, но это уже бой не на уровне фич-продуктов, а с точки зрения адаптивности такой огромной компании, которая имеет ресурс, которая имеет капитал и так далее, которая может инвестировать в сложные, дорогие, большие вещи, и когда у тебя компания такая там гибкая, наверное, в этом как раз-таки выигрышная стратегия, да, потому что, ну, быть гибкими, а не просто научиться быстро клепать фичи. Потому что фичи можно клепать, завалив там айтишкой, да, завалив ресурсом, скопировать, ну и что дальше? Мы тоже можем скопировать, если там что-то крутое сделают через месяц. А надо как-то в долгу отстраиваться.
Если исходить из этого, то правильно ли я могу понять, что ты скорее рад тому, что несколько лет назад Олег не продал Т-банк Яндексу? Тут просто именно про твое отношение с учетом того, что есть вот это вот отстраивание на уровне культур, следовательно, как это, на мой взгляд, культура Яндекса и Т-банка разная. Следовательно, они, наверное, не интегрировались друг в друга.
На самом деле, культура Яндекса из всех компаний, наверное, мы как раз-таки больше похожи, мне кажется, мое мнение, да, то есть неофициальное заявление. Мы похожи как раз-таки с Яндексом. Но здесь есть такой прикол. Я знаю много про Яндекс, я очень хорошо знаю про нас. У нас внутри компании много разных культур. У нас вся компания, она не одной культуры. Внутри компании есть разные департаменты и разные направления. И там очень разная культура. Есть, например, департамент платежных систем, там одна культура. Там как бы строго, очень эффективно, очень быстро выполняются как бы задачи, потому что они понятны, потому что они фундаментальны и так далее. Есть там, допустим, AI-центр, да, в котором как бы много свободы, потому что без как бы свободы ты не будешь как бы такие там вещи генерить. Есть кредитный департамент, где люди очень сильно заточены на цифры, на бабки, но вот это все там очень фундаментально математические как бы там подходы и на самом деле во многом отличаешься. И мы часто этими там культурами сталкиваемся. И знаешь, нет задачи на самом деле построить единую культуру. Но типа это нормально, то, что это профессионал. Вот мы начинали, я как руководитель говорил, что есть профессионалы в своем деле, моя задача быть клеем вот среди этих ребят. То же самое на уровне компаний. У нас внутри, ну, этих культур 15 штук разных. Поэтому я не могу сказать, что у нас культура отличается от Яндекса. Мы уверены, в Яндексе, в разных бизнес-юнитах разные совершенно как бы подходы. Когда ты говоришь про вот эту историю, я честно, вот мое мнение, даже не отвечаю как бы объединение, не объединение, я последнее время, там, последний год, наверное, задумываюсь, а как мы можем сделать так, чтобы помочь стране нашей, да, то есть вот без каких-то технических объединений и так далее, но объединиться как-то там усилиями, да, и сделать что-то крутое совместно, не знаю, со Сбером. Ну, вот мы там с ними как бы делаем многие как бы там решения и так далее фундаментальные, но вот с Яндексом там и с другими компаниями
с
объединиться.
Магнитом.
Магнитом, да. Объединиться и сделать такое, чтобы вот в мире все офигевали, да, чтобы вот мировые какие-то, ну, пока понятно, есть эти ограничения. Как бы сделать так, чтобы дальше, по сути, захватывать как бы мир своими айтишными продуктами. И неважно, мы будем разной компанией, мы будем одной большой конгломерацией или еще что-то, неважно. Как бы вот научиться это делать? Может быть, решение в том, что действительно надо как-то вот слияние или еще что-то, может быть. Но можно и без этого. Короче, первое, про культуры. У нас внутри компании много разных культур и там, поэтому нельзя говорить, что мы как бы разных. Я думаю, у нас очень много каких-то пересечений. А второе, как бы, мне кажется, без вот таких покупок или чего-то можно делать вообще и, соответственно, и проекты, и просто если мы начнем об этом думать, а не друг с другом прям там конкурировать. Мы просто вот сейчас, кто-то назовет это кровавым океаном и так далее, мне кажется, мы прям очень много всего придумали и конкурируем друг с другом за какие-то вот 1-2% пункта в чем-то. Хотя мы как бы можем и должны, наверное, не здесь друг у друга что-то там отжимать, долю рынка, а придумывать что-то, что может создавать новые рынки. Я, может, супер пацифистически сейчас такой, типа, за мир во всем мире, все понятно, мы там конкурируем и так далее, но нет-нет, да, я задумываюсь, наверное, вот о таких вещах. Вот это было бы действительно круто. Мы этим масштабом даже не компании, да, то есть, а вот, не знаю, страны, как мы на мировой арене выглядим.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не было вообще IT-сферы?
Слушай, я думаю, мне очень нравился консалтинг. Я тоже об этом говорил, BCG и так далее. Мне очень это безумно нравилось. Я в какой-то момент как раз-таки чуть туда не переключился и чуть туда не ушел. Просто как бы я попал все-таки в Тинькофф, мне все это закрутилось, завертелось, мне очень как бы там понравилось, и я тут остался. То есть у меня была вот эта вот развилка. Если не банк, да, то есть, то, наверное, в консалтинг.
Думал ли ты попробовать как раз куда-то туда пойти в консалтинг, просто как параллельное что-то. Я находил твой профиль ментора по математике. Да, думал ли ты кого-то консультировать еще?
Я думал, в интернете про меня вообще ничего не написано, но, видимо, что-то можно найти. Кстати говоря, есть много продуктов, фичей и так далее, которые как бы мы запускаем, но в интернете не найдешь как бы мою фамилию, цитаты как бы от меня. Вот, ну, даже недавно сейчас там в 50-60 разных информ-изданий, в том числе на РБК, мы как бы писали про свои как бы там продукты, но я как-то вот настолько не медийный, что свою фамилию даже не указываю. Я действительно занимался репетиторством года 4-5, пока учился на мехмате, потому что нужно было что-то кушать. Я прям с первого курса начал работать, и у меня, наверное, это получается. Наверное, у меня есть как раз предрасположенность некая, да, к тому, чтобы, ну, и работать с людьми, и преподавать, и так далее. И отвечая на твой вопрос, думал ли я о каком-то продолжении своей карьеры с точки зрения такого некого коучинга или, ну, слово коуч, может быть, ну, короче, это и коучинга, и менторство, и так далее. Да, думал. И да, я буду как бы в этом направлении двигаться, просто чуть, наверное, попозже. Через тоже Сколково и так далее, я увидел, что на самом деле там довольно большой как бы пласт таких людей, кто они, с каким бэкграундом, какой плюс они дают. На самом деле нам всем полезны. Были бы менторы, коучи и так далее. Тоже хороший вопрос задаешь. Еще одну штуку скажу. Если, например, незаданный вопрос про карьерный рост в компании, он будет сильно быстрее, если у тебя будет ментор, слово не особо, наверное, подходит, коуч не подходит, бадди, наверное, не подходит, учитель не подходит. Ну, короче, какой-то человек, да, через две, наверное, как бы там головы, который зачем-то тебя возьмет, в чем увидит свой интерес, в том, чтобы тебя как бы там взрастить, и твой путь будет прям сильно быстрее, прям сильно быстрее, потому что я во многом двигался вслепую, да, то есть плюс удача, плюс успех. И вот этот вот ментор, давай его так там назовем, да, который будет тебе показывать путь через там свой опыт или наводить наводящими вопросами, как тебя двигать, ну, это прям буст. Это прям буст во многом и даже, ну, на любых уровнях. Вот даже как бы на нашем с тобой уровне, мне кажется, такой человек как бы там нужен, потому что, ну, там еще есть куда расти, да, там в миллиардеры, вот это все как бы, и нужен такой человек. Хотел бы я таким человеком стать для кого-то, как бы пониже поделиться им? Да, очень хотел бы. Делаю ли я какие-то шаги? Да, делаю, но не супер пока активно. Но это и благая штука, действительно. И на этом и можно тоже нормально, на самом деле, зарабатывать. И закончили зарабатывание.
Есть ли еще какие-то моменты, вехи, которые бы ты поменял вот в своей жизни, как вот ты сейчас сказал про то, что я бы там поставил бы себе ментора, и тогда бы я двигался быстрее. Есть ли еще, может, какие-то парочка вещей, которые ты тоже понимаешь уже с высоты своего опыта, что если бы я вот здесь вот немного что-то изменил, то пошло бы сильно быстрее?
Слушай, у меня было очень много развилок, и, наверное, я ни о каких из них как бы там не жалею. Наверное, давай, единственное как бы действительно такое сильно важное — это про ментора, да, то есть про проводника, не знаю. Причем, может быть, не один человек. В том смысле, что есть какие-то психологические, да, там загоны, возможно, которые мешают, которые коуч может дать. Есть люди из бизнеса, которые тебя именно менторить по бизнесу будут, по твоему как бы там направлению. Может быть, если там есть отдельное какое-то там ИП и так далее по этому направлению. То есть ментор — это не обязательно один человек. Вот. И не обязательно как бы вот, который тебе все там закрывает. Я думаю, вот если бы ты спросил топ-1, вот на ум приходит вот это. И это действительно такая важная штука.
Думал ли ты, какая вообще главная проблема современного IT?
Все, короче, научились делать все, что угодно, быстро клепать, да, то есть, но не всегда понимают, как бы, зачем. У всех есть уже айтишники, у всех есть технологии и так далее. Что угодно можно запаять, что угодно можно сделать. А вопрос нафига? Нафига мы как бы вот эту вот сложность городим, правда, до конца как бы не понимаем, зачем. Просто какая-то гонка ради гонки. Хотя можно было бы усилия немножко, наверное, другую там сторону как бы там направить.
Спасибо тебе большое, Ильнур, за то, что согласился попробовать что-то новое. Это очень приятно. Я, с своей стороны, тоже хочу пожелать себе тоже продолжать пробовать что-то новое, потому что как раз вот не далее, как полгода назад, еще не было никаких именно видео-версии данного подкаста, а теперь вот слушатели, которые 8 лет это слушают, могут это еще и в каком-то виде посмотреть. Возможно, я смогу еще что-то новое придумать и как-то это тоже найти синергию со своей работой. И, разумеется, да, спасибо большое всем, кто слушал данный подкаст сегодня до конца и, в принципе, весь год. Обязательно подписывайтесь на все там телеграм-каналы, стриминги, ютубы, ВК-видео. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. С наступающим вас Новым годом. Пока-пока.